Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа Владислав Игоревич. Владислав Игоревич Ютов, хотел сказать Попов уже.
И да, Попов.
Он, может сказать, Игорь Николаевич Ютов.
И, да? Игорь Николаевич, замечательный ведущий Игорь Николаевич Ютов. Да, у нас сегодня.
Не будем вас путать. Итак, сегодня с вами ведущий Теос Медиа Владислав Игоревич Ютов.
И ведущий Теос Медиа Игорь Николаевич Попов, естественно. Куда же без него-то в этой передаче?
Да, друзья, мы очень рады, что сегодня в Страстной четверг мы можем с вами быть вместе и размышлять о таких очень важных темах. И у нас к вам есть разговор. Как перестать бояться смерти? Это выбор, нужно сказать, не мой. Владислав Игоревич захотел поговорить на эту тему. Ну, ему, как говорится, микрофон в руки. Владислав Игоревич, что вас понесло-то в этот страх и ужас-то?
Слушай, я открою тайну и тебе, и всем нам, про кухню Теос Медиа. Просто мне начальство велело в Страстную неделю выбрать какую-нибудь страшную тему. Ну, вот. И мне ничего... А что еще может быть страшнее смерти для... живого человека, наверное. Ну вот, только бесславная смерть, наверное, да? Ну вот, ну и я решил...
Мы можем поговорить об этом, кстати, сказать.
Да, а мы поговорим обязательно, да, потому что страх смерти, как выяснилось, это довольно-таки сложная штука, ну вот, и все боятся смерти по-разному, боятся разной смерти, и самое интересное, что некоторые люди боятся одной смерти, ну, от одного, предположим, там, по одной причине, да, но в диком страхе, наверное, пребывают, если бы смерть пришла к ним иным путем. Кстати, я один из таких людей, на самом-то деле. Я в целом, наверное, не боюсь смерти, но есть две причины, по которым я бы, ну, в результате которых я бы не хотел умирать, скажем так. Это удушение и утопление. Вот у меня прям, знаешь, такие... Когда меня лишают воздуха, хотя бы трогают нос, у меня прям... Так, не трогайте мой нос, не лишайте меня воздуха.
Фобии прям, у тебя религиозные фобии даже,
слушай. Ну, почему? Почему религиозные?
Ну, потому что...
Да,
известная казнь была, когда только появились первые баптисты, известная казнь была, их топили.
Да. Наверное, именно по этой причине я с последнего воскресенья уже не являюсь баптистом официально. Ну вот, поэтому теперь мне можно этого не бояться. Надеюсь, что со временем вот этот страх утопления у меня пройдет.
Я сомневаюсь, да. У тебя появятся другие многочисленные страхи, например, страх
сожжение.
Попасть в пожар, например. Вот, сказав что-то не то с кафедры, вот, это очень, мне кажется, реформатский страх должен быть.
Вот. Да, наверное, ты прав, в чем-то это действительно, сказать что-то не то с кафедры, да еще при, так сказать, при включенном микрофоне, это жутко. Но ты знаешь, мне кажется, что если бы некоторые другие представители, представители некоторых других деноминаций этот страх имели у себя... почаще, то жизнь наша была бы краше и замечательнее.
Сильно в этом сомневаюсь, да, вот, просто сильно в этом сомневаюсь.
Мы с тобой опять начали кусать друг друга традиционно.
Собственно говоря, есть разговор, эта передача задумывалась, вот, открою тоже еще один страшный секрет, задумывалась, чтобы мы периодически друг друга покусывали.
Не-не, я бы не так сказал, имели законные основания для этого.
Имели законные основания спорить друг с другом. Вот так, давайте все более цивилизованно, значит, сформулируем, чтобы мы с Владиславом Игоревичем Юртовым имели законные основания спорить друг с другом.
И не обижаться при этом друг на друга, потому что это же типа работа, как бы, что тут обижаться, да?
Конечно.
Ничего, да. Личного, ничего личного.
Ничего личного.
Ничего, да. Личного.
Так что, Владислав Игоревич, ничего личного. Мы потеряли целых несколько минут, в общем, до прямого эфира, рассказывая внутреннюю личную кухню друг друга и взаимоотношения друг с другом. Но вообще, я тебе хочу сказать, что, судя по комментариям, которые приходят приходят, и отзывам, которые приходят мне лично, да, от наших слушателей, это самое интересное в этой передаче, и я не знаю, хорошо это или плохо, вот наша личная кухня с тобой, да, личные воспоминания, может быть, ну, как раз сейчас же мы живем во времена сторителлинга, да, то есть люди, которые заходят в интернет, им скучно читать огромные большие аналитические тексты, там, не знаю, там, новости уже, мне кажется, уже люди спам-фильтры так настроили, чтобы вообще до них не долетало ничего. Вот. И, соответственно, что может еще интересовать людей? Простые, живые, личные истории. Вот мы сегодня будем спрашивать, Владислава Игоревича Юртова будет рассказывать о том, когда он, значит, у него появлялся ли его страх смерти в детстве. Вот. И что он с этим делал на самом деле. Но, знаешь, вот я тоже, опять же, когда готовился к нашему эфиру, промониторил, чего, в общем, почему люди, вот причины, да, социологи тоже, психологи, они как-то сгруппировались и решили узнать, а почему все-таки, в чем, почему люди боятся смерти, в чем вот истинная причина бояться смерти. Вот как думаешь, угадаешь, нет, почему люди боятся смерти? Какие причины?
Я не думаю, что тут есть как бы одна причина. Я, кстати говоря, готовясь, опять же, к эфиру, тоже
узнал молодца,
самую малую. Откуда же я взял стихотворение Самуила Яковлевича Маршака, естественно, готовясь к эфиру, но, е-мое, который до сих пор не процитировал в этом эфире. Так вот, оказывается, есть такое специальное слово, да, оно, естественно, есть, как у всякой фобии, танатофобия.
Да, есть.
И, слушай, на самом-то деле люди боятся смерти по очень большим количествам причин, и часто, самое-то интересное, вовсе самой смерти как таковой они не боятся, то есть физического прекращения метаболических процессов в организме, скажем так, да?
Ну да.
Обычно они боятся немножко других вещей, то есть побочных. Оставить свою семью там, да, без пригляда, не знаю. Ну, кстати говоря, наверное, вот этот страх у меня тоже немножечко присутствует где-то глубоко в душе. Тебя забудут навсегда. То есть страх забвения, скорее, да, а не страх смерти, там, превалирует в человеке. Ну вот. Ну и, конечно, страх неизвестности, безусловно, да, то есть что там будет, как в черную комнату зайти. То есть для некоторых людей зайти в черную комнату равносильно смерти, в темную комнату без света, да, то есть они переживают примерно физиологически одни и те же ощущения.
А ты в камере депривации ни разу не был, да?
Слушай, ты знаешь, я своей жене подарил однажды абонемент на камеру депривации. Вот своей жене подарил. Сам я мечтаю прямо оказаться в камере депривации, но прям в самой настоящей. То есть не такой, который вот обычно в салонах, спа-салонах предлагают, да? А прям в true камере депривации. Это моя мечта оказаться там, да, на пару часов.
Страшнее камеры депривации ничего в своей жизни я не помню.
Наверное, мы должны объяснить, что такое камера сенсорной депривации. Не все знают, что это такое. Можешь сделать.
Давай, объясняй.
Это как капсула. Это такая капсула, в которой находится особый, ну, раствор, обычно соляной такой, особых солей. Температура тела 36,6 градусов. Камера сенсорной депривации полностью отделяет человека от внешней реальности. Вообще полностью. Он не слышит ни звуков, ничего. Он не ощущает своего тела. Собственно, для этого и нужен этот соляной раствор, для того, чтобы в него погрузиться, не утонуть, а плавать в нем, как в мертвом море, примерно вот так вот. И при этом температура этой жидкости, она такова, и состав этих солей подобран таким образом, чтобы кожа человека не ощущала прикосновений никаких, да? И человек оказывается наедине с самим собой полностью. Настолько там большая тишина, что он начинает слышать ток крови в собственном, ну, в ушах, да, как кровь в нее течет. И оказавшись наедине с самим собой, у многих это вызывает минут через 15 панический страх и ужас. Вот, ощущение, что он полностью лишен всех вообще ощущений. Собственно, сенсорная депривация, да, это и подразумевает.
В настоящей камере сенсорной депривации нет также света.
Да, то да, я забыл упомянуть, что нет света.
Ты не видишь источника света, то есть ты находишься в полной абсолютной темноте, причем не в темноте, к которой глаза могут привыкнуть, да, и ты там начинаешь ощущать контуры, то есть у тебя есть, ага, вот я, значит, где-то нахожусь, я на что-то могу опереться. В настоящей камере сенсорной депривации ты еще и света не видишь, то есть ты находишься в полной темноте, ты ощущаешь только свое собственное тело. Так что я в своей жизни вот это испытал, это было в армии, да, И я до сих пор страшнее ничего в своей жизни я не...
Слушай, у тебя не... странная армия. Что же за армия такая была, что тебя поместили?
Я не расскажу, это был, да, такие... Это,
наверное, был просто...
Эксперименты над военнослужащими были такие, да. Вот нас так как каким-то... Кто, я не знаю, я уж не помню, к чему это все было, да, но это там часть была в учении, да, в общем-то, войск. Я попал в камеру в сенсорной депривации, и там она была трушная такая камера, знаешь, такой... Ты, когда тебя закрывали в ней, там такой скрип, и ты там прям весь... А потом все... Ни звуков, ни света, ничего, только свое собственное тело. И ты, главное, самое интересное, что ты, самое важное, в камере сенсорной депривации ты теряешь ощущение времени, ты не понимаешь, сколько прошло. Для тебя кажется, что это просто вечность на самом деле, хотя, в общем-то, там не очень большое количество там пробыл времени, там минут 15, по-моему. Вот. И, в общем, вот так вот, да, это действительно... Я тогда, знаешь, вот я вдруг понял, что такое небытие, да? Вот, хотя я ощущал себя, да, но вокруг, как, что бытие, то, что со мной происходит, это то, что окружает меня еще, да, куча, да, то есть не только я сам и мои мысли, да, небытие это все-таки отсутствие всего, то есть отсутствие тебя, да, а оказывается, для моего бытия, то есть для моей не просто жизни, а бытия, то есть для личностного какого-то, для очень важных, скажем, личностных ощущений, нужны действительно ощущения, но нужна даже материальная часть вот этого мира, да, кресло, книги, не знаю, там свет, раздражающий, может быть, звуки тоже.
Городской шум, который мы обычно не воспринимаем, да, как что-то отвлекающее, раздражающее нас, он тоже очень важен, да.
Ну, например, у меня всегда загадка, для чего, вот сразу, значит, у городских жителей извинюсь, да, но для чего городские жители, выезжая на природу, там, подъезжая на своих джипах чероких и узких, начинают врубать... Ты на природе, слушай, ну послушай, тут огромное количество звуков, да, причем звуков не, для тебя неестественных. Но вот мы настолько боимся побыть с собой, что пытаемся заполнить вот этим всеми внешними шумами все остальное, да, и поэтому и происходит это все с нами, в общем, на самом деле. У нас есть уже ответ, между прочим, значит, на наш вопрос, как перестать бояться смерти. Вот как думаешь? Как перестать бояться смерти?
Умереть?
Нет, Елена написала, что надо во всем довериться Богу.
Это очень классная фраза, но она настолько пахнет таким... Я, Лена, правда, простите меня, пожалуйста, я не хочу вас обидеть лично или оскорбить, но это такой нафталиновый, знаешь, нафталиновый лозунг «довериться во всем Богу», да, что... Ну, окей, а в реальности как это делать? Ты можешь доверять, понимаешь, ты вот можешь ежедневно ходить, доверяясь Богу. Вот возьми меня, да, мой страх удушения, да, что я, меня лишат воздуха. Я как будто бы смерти не боюсь, вот как будто бы, да.
Тебя в детстве ничего не было, не душили,
нет? Нет. Мы играли в детстве, как многие, знаешь, когда лишают дыхания, и ты там типа теряешь сознание, вот это вот. Но это как бы добровольно, то есть, да, добровольно. И, нет, там совершенно не было страха. Нет, не душили. Ну, почему-то, либо я не помню, знаешь, может быть, я захлебывался когда-то в детстве, и я этого просто не помню, сознание вытеснило у меня, и спросить не у кого. Но когда мне трогают нос и лишают меня дыхания, у меня прям паника начинается. Mm-hmm. И вот ты идешь такой по жизни, понимаешь, что смерти не боишься. Я очень много сильно фантазировал на тему смерти. У меня были суицидальных мыслей миллионы маленькой тележкой, да, в моей жизни. Я рассматривал смерть, да, вот так скажем так. Я видел очень много физической смерти в своей жизни, ну, у мертвых и убитых людей по разным причинам, ну вот. И как будто бы ты такой, ну да, ты можешь довериться Богу, ты же верующий, и ты окажешься в раю, там, да, или там, ну, мы верим, что мы окажемся в раю. Но подходит моя маленькая дочка, понимаешь, ко мне, играет со мной, зажимает мне нос, и у меня начинается страшная паника. Я боюсь оказаться без дыхания, вот этого, да, что я... Вот она реальность, то есть ты вроде как доверяешь Богу, но как только ты сталкиваешься с этой реальностью, вот они, все страхи, ты просыпаются в тебе.
Ну да, я например, я в своей жизни тонул, и меня душили. Я не боюсь удушения, я боюсь утонуть. Это забавно, то есть у меня есть этот опыт, Он очень острый. Это был в детстве, оба случая были в детстве. И я очень ясно помню, как это происходит. Да? Я очень ясно помню, как это, когда легкие готовы разорваться, да, тут в прямом смысле, это так кажется, от недостатка воздуха. И как происходит, когда опять же того же воздуха нет, но над тобой вот, вот ты
захватываешь. Толщу воды.
Да, да.
Вот. Знаешь, был фильм такой, я не помню, как он назывался, с Брюсом Уиллисом, где у него там, кажется, дочка влюбилась в кого-то там, короче, и он... Вместо вот этого парня, в которого она влюбилась, поплыл в один конец, что-то там он должен был в подводной лодке, что ли, что-то такое сделать. Не помнишь, как называется фильм?
Я вообще не помню, даже такого сюжета не помню.
Короче, он там плыл в каком-то там месте, это для него было плавание в один конец. То есть он мог только доплыть, что-то там повернуть, покрутить, и обратно ему уже не хватило бы дыхания, чтобы вернуться. То есть он спасал всех ценой своей жизни. Я когда смотрел этот фильм, слушай, для меня это тоже вызывало, знаешь, вот утопление, когда ты, у тебя опять же легкие разрываются, ты удерживаешь свое дыхание, да? Ну, это фантазии мои. В какой-то момент ты сдаешься, глотаешь эту воду, вот эта обжигающая страшная боль воды в легких, а мне попадала вода в легкие, это очень больно, да? Ну вот, и это тоже, ну да, это реально страшно для меня.
Ну так вот, вот если говорить о причинах, ты назвал причину, да, действительно, одна из причин – это страх неизвестности. Когда вы умрете, что будет после, да, вот, а вдруг, да. Потом люди боятся смерти, потому что вот они боятся небытия, вот что не будет ничего, да. Это другой как бы страх есть, неизвестность и небытие. А потом, не поверишь, одна из самых частых называемых причин, почему люди боятся смерти, это потеря контроля над ситуацией, представь себе. Вот, то есть ты потеряешь контроль. А вы сейчас имеете контроль над ситуацией, да? Вот мне просто интересно. Вот, то есть каждый день, особенно в большой семье, ты понимаешь, что ты абсолютно не контролируешь ситуацию, вот, с которой происходит с тобой. Потом, ну, соответственно, вот этот страх неизлечимой болезни умереть в мучениях, вот этот страх физических мучений, да. И почему люди еще боятся смерти? Покинуть близких и мысли о том, как они будут жить без вас. То есть вот это такая созависимость, думаешь, а что, как они будут делать, как же они без меня. Да? Не поверишь, еще один из самых часто называемых причин – потерять лицо перед смертью свое.
О, слушай, это прямо мне знакомо, я видел, встречал людей, которые действительно боялись, ты знаешь, вот так вот, ну, смерть редко бывает красивой, да, ну, вот, смерть это часто не очень приятная штука, хотя я, мне кажется, встречал красивую смерть в своей жизни, когда человек прямо, знаешь, вот, уходил прям достойно.
С кингстонами, да?
Нет, нет, просто спокойно, с улыбкой на лице и, самое главное, завершив по-настоящему все свои дела вот здесь на земле, знаешь, даже примирившись с дочкой, с которой эта женщина была в контрах больше 20 лет, и я рад, что немножко поспособствовал этому примирению. Ну вот. И человек ушел абсолютно, вот, знаешь, спокойно. Она тяжело болела, эта женщина, но, тем не менее, она ушла прямо вот, прямо действительно, знаешь, она ушла, насколько она могла осознавать в тот момент, прям к свободе, вот, к свободе. Она ушла в лучший мир. Вот для нее это был уход в лучший мир по-настоящему. Ну вот, и такое, конечно, встретишь нечасто, безусловно.
Ну вот смотри, все-таки вот, ты помнишь самый, не знаю, яркий, когда ты впервые задумался, и когда у тебя появился вот страх умереть, был у тебя в такой жизни?
Ярко о смерти я задумался в тот момент, когда были боевые действия в Таджикистане, в начале 90-х годов.
Сколько тебе было?
Ну, в 90-м году мне было 10 лет, в 91-м, соответственно. Ну вот, были боевые действия, в которых участвовали мои родственники, в том числе, вот, в качестве ополчения. Ну, там как бы выхода другого не было. Ну вот, и моя бабушка с моей крестной дочкой, и она же моя двоюродная сестра, они убегали из Таджикистана тогда во время боевых действий, фактически идя по телам, ногами. Ну, потому что как бы не было пространства, где их не было. Но я все это видел, но вот, и это, наверное, вот, да, это вызвало такие... Тогда, скажем так, смерть ярко посмотрела мне в глаза. Вот так вот, очевидно посмотрела мне в лицо прямо.
А в детстве у тебя не было вот этого ощущения, да?
Нет, как-то ты не задумывался об этом никогда. Вот, ну, то есть, а чего там? Ну, то есть, ты все-таки, знаешь, хоть это и банально, но Самуил Яковлевич Маршак, ну, правильно же написал, да? То есть, до 4 лет я был бессмертен. Ты живешь в мире, в котором... Если смерть где-то и есть, то тебя от нее оберегают родственники. То есть у меня, например, дедушка умер, это мама плакала, мне было, наверное, лет 6. И меня больше испугала не смерть дедушки, а как слезы мамы. Mm-hmm. Мама очень сильно переживала, плакала, что для нее он очень был близким человеком. Ну, вот. То есть меня испугала не смерть как таковая, а слезы мамы. А вот уже позже, когда в Таджикистане все это было, это да, это уже прям по-настоящему.
Но видишь, у меня как-то, как тебе сказать, у меня было переживание, я, по-моему, уже рассказывал, я даже помню, я очень согласен с Самуилом Яковлевичем Маршаком, что до 4 лет ты действительно считал, что ты бессмертен, вообще все в мире для тебя, вокруг тебя. Вот этот мир для тебя. Вот родители для тебя, все для тебя, воздух для тебя, речка для тебя. Специально для тебя все создано. Ты выходишь из подъезда, и сосновый лес, он для тебя. Ты залезаешь на сосну, садишься на вот этот большой сук, тут небольшое такое дупло, куда ты там ныкаешь всякие цветные стеклышки, значки и пестики.
У меня это было не дупло, правда, знаешь, простите, перебью.
Да.
В детском садике были врыты такие огромные покрышки грузовиков у нас в качестве там реквизита игрового. И вот у меня, вот, если ты представляешь, покрышку, вот это внутреннее пространство, да, вот там у меня была вырыта ямочка. Я туда прятал всякие цветные стеклышки и все остальное, и камушки интересные.
Ну вот, и вот ты вот ощущаешь это, да, я еще любил взбираться, но я же как бы необычный был парень, вот, я взбирался, я помню, что я на этой сосне читал, как почему-то врезало, что я читал там биографию Константина Эдуардовича Циолковского.
Знаешь, я бы сказал, что ты не то чтобы необычный человек, а ты слегка странный человек.
Да, говоря все своими словами, безумный, да?
Слушай, у нас есть ответ, извини, пожалуйста, тебе перебью, у нас есть ответ. Вот Дмитрий пишет, например, чтобы не бояться смерти, нужно кого-то полюбить по-настоящему.
А, вот как?
Да, интересно, кого можно полюбить так сильно и по-настоящему, чтобы не бояться смерти? Ну, опять же, банальный ответ про белочку Иисуса Христа, да, банальный ответ, если ты болеешь Бога по-настоящему, ты, наверное, смерти бояться не будешь. Ну вот, а что касается земного человека, как это работает у вас, Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну или, по крайней мере, в вашей фантазии. И вот он же написал, знаешь, что чуть позже, 11 сентября люди прыгали с многоэтажек, чтобы не сгореть, чтобы их тела нашли.
Совершенно. Мне кажется, вообще страхи очень симптоматичны, да, для нас. Они очень много о нас говорят, хотя мы сами не знаем, что иногда, да. Вот почему я этого боюсь, да. И мне кажется, что здесь я как раз, если говорить о Библии, то я очень согласен с Библией, еще бы я не был согласен, но я очень согласен с Библией, потому что в Откровении есть фраза, вот, ты знаешь, я не знаю, что ты, когда тебе говорят, книга Откровения, что ты вспоминаешь? Первое, что тебе приходит на ум, вот цитата, да?
Слушай, у меня, понятно, цитата Откровения 3.20 приходит на ум,
такой банальный. Ты знаешь.
Да, банально, но на самом-то деле книга Откровения для меня жутко неудобная книга, я ее терпеть не могу. Угу. Она вызывает у меня раздражение самим своим присутствием в Библии, книга, которая, не знаю почему, вот прям жутко. Поэтому я специально даже, вот вчера я ехал домой и специально слушал проповедь моего друга из Минска по книге Откровения, только общая, да, такая была у него проповедь. Ну вот, и все понятно, то есть все понятно объясняется, все, я понимаю, как ее читать, ну, мне кажется, что я понимаю, да, но эта книга вызывает у меня жуткое, прямо жуткое, настоящее раздражение.
Не знаю, у меня такого нету, да. Для меня книга «Откровения», может быть, потому что, ну, может быть, потому что я очень, скажем, литературно-центричный человек, да, для меня книга «Откровения» очень логична, она прям, она, я ее читаю, понимаю, ну, вот так вот надо писать, ребята, вот так.
Понимаешь,
вот
а я люблю учебник физики читать, понимаешь, на досуге, поэтому...
потому что как раз книга «Откровения», она... По сути, вот для меня как раз, почему появилось искусство, почему появилась литература, это вызов небытию, да, это попытка сказать, ну, слушайте, я хочу, чтобы это осталось, да, да, книги можно сжечь, да, там, хотя Михаил Афанасьевич считал, что рукописи не горят, я где-то с ним согласен, но все равно это вызов, вот, и книга «Откровения», она такая, она рождается, как бы, она рождается из ничего, и говорит о том, что в конце концов, да, в конце концов, все придет к тому, к чему должно прийти, да, к всеобщему счастью. Я надеюсь на это, я верю в это. Так вот, первое, что когда мне говорят книга «Откровения» Иоанна Богослова, я вспоминаю, и последний стремится враг – это смерть. Все, вот для меня вся книга в этом. Книга «Откровения». Последний стремится враг – это смерть. Потому что для меня смерть – это враг. И ты знаешь, ты вспомнил Самуила Яковлевича Маршака. Я другое совершенно стихотворение вспомнил. Марина Ивановна Цветаева, очень любимой мной поэтессе. Я не знаю, знаешь ты это стихотворение, нет. Называется это «Смерть – это нет». Слышал ты это стихотворение? Я позволю себе процитировать. И она очень ярко выражает вот этот вот протест против смерти. «Смерть – это нет». Смерть – это нет. Смерть – это нет. Нет матерям, нет пекарям. Выпек – не съешь. Смерть – это так. Недостроенный дом, недовзвращенный сын, недовязанный сноп, недодышанный вздох, недокрикнутый крик. Я – это да. Да навсегда. Да вопреки. Да через все. Даже тебе. Да кричу. Нет. Стало быть, нет. Стало быть, вздор – календарная ложь. Вот, мне кажется, она очень выразила вот эту «смерть – это нет, а я – это да». Я против вот этого «нет», да. Мне не нравится это «нет», да. Поэтому вот это, и мне кажется, в меня заложено это «да». Понимаешь? Все вопиет этим «да», потому что я должен быть. Вообще вот это все должно быть. Не вот это все, да, а вот это все, что я люблю. Вот это вот ощущение «да», и это «да» как раз говорит, мне кажется, это путь к тому, чтобы вот этот, победить этот страх. Ты как думаешь?
Я не думаю, что... Мне не нравится слово «победить».
Угу. Почему?
Мне не нравится слово «победить», потому что мне кажется, что... Знаешь, в мною любимой гейдельбергском катехизисе... Ну вот, но это не важно. Короче, вероучительный документ реформатской церкви один, да, там в одном тексте написано, что смерть – это врата в вечность. А еще мне нравится стихотворение одной поэтессы, эмигрантки, вот, она написала стихотворение про переход. Переход, да? Она мне очень нравится. Ну вот, и мне кажется, что страх смерти... Не нужно побеждать. Мне кажется, что наоборот. То есть, понятно, смерть – это плохо и ужасно. Смерть пришла в наш мир, потому что пришел грех в мир. Да? Пришел грех и пришла смерть. И в этом смысле смерть отвратительна. Это такая маленькая локальная победа греха над жизнью. Маленькая локальная, да? Но все-таки я думаю, что у нас есть ресурс. У нас, в смысле, у христиан, я имею в виду, ресурс не побеждать страх смерти, а посмотреть на смерть как на пространство возможностей, наоборот, как некое... Ведь когда ты умираешь, я имею в виду, конечно, христиан, да, их веру в это, да, когда ты умираешь, ты ведь действительно... Не зря мы говорим, да, что когда мы умираем, мы переходим в состояние предварительного счастья. Оно еще не полное, потому что мы еще не воскресли, но оно уже есть. И в том-то и дело, что смерть для тебя – это ворота не в небытие, конкретно для тебя, да, а ворота в то самое состояние предварительного счастья, которое вот-вот, через мгновение, будет полным. И, может быть, даже на смерть можно посмотреть как на друга в этом смысле. Не как на освобождение от мирских страданий. Знаешь, некоторые люди стремятся, они не хотят совершать самоубийство, но они стремятся как можно быстрее умереть, чтобы закончить страдания, да, в этой жизни. Нет, а просто это твой партнер. Не знаю, это может быть что-то, что это очень важный этап твоей жизни.
Значит, есть два произведения искусства, которые, конечно же, жизнь и смерть вообще пронизывают все произведения искусства, да, но есть такая книга, я не знаю, читал ты или не читал, или, ну, она экранизирована, австралийского писателя Маркуса Зусака «Книжный вор», да. Фильм как раз не передает этого, да, то есть вот ты не понимаешь этого, а на самом деле она написана от лица смерти. Смерть, которая описывает, собственно, девочку. Вот. И, в общем, как раз вот жизнь этой девочки в страшных условиях, да, как раз когда смерть, в общем-то, забирала многих, становится как бы вот таким гимном такой жизни, да, гимном того, что вот есть что-то то, что может победить, что против чего можно восстать. И есть замечательный фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать», где, собственно говоря, один из героев, чтобы там, ну, понятно, это, значит, средневековая Европа, и, в общем, чума, понятно, чума всегда была такой в средневековой Европе символ, метафоры вот этой беспричинной, костящей всех смерти, да, и вот там рыцарь, а там очень, ну, у Бергмана, Бергман воспитанный в реформатской семье, поэтому он очень не любит пасторов, вот, значит, и вообще у него очень, никто так, как Игмар Бергман, не показал вот это вот от сомнений, да, от того, что вот я верил, и теперь я потерял веру. Вот потеря веры, страх потери веры очень ярко Бергман показывает в своих фильмах. И у него есть даже трилогия, да, «Сквозь ту», он называет, трилогия это называется «Сквозь ту, сквозь стекло». Я сразу говорю, что я не советую, не рекомендую смотреть этот фильм, потому что там, ну, там достаточно, они в очень жесткую реальность вы попадете. Но «Зимний свет» и вот, наверное, два моих, ну, не, это не два самых любимых, но я люблю эти фильмы. «Зимний свет» или «Причастие» еще оно называется, где пастор как раз потерявший веру, вот главный герой. И вот второй, вот это вот «Седьмая печать», где рыцарь, чтобы спасти семью, играет со смертью в шахматы. Вот этот образ, да, отвлечь смерть на себя ради других, понятно, ну, образ понятный, да, очень понятный, он отсылает, конечно, к жертве Христа, то есть Христос, ну, Христос, понятно, он не играл в шахматы со смертью, да, он просто взял, да, смерть, то есть он победил смерть на кресте своей смертью, смертью смерть попрал, да.
Слушай, мне кажется, что...
Да,
Прости.
говори.
Мне кажется, что как раз таки, если персонифицировать сатану, если мы верим, что сатана – это некая личность, да, то есть персона какая-то, то мне кажется, что самый настоящий, я вот это слово сейчас употреблю, победой над сатаной и, в частности, над смертью, как раз таки будет способность взглянуть на смерть как на эти самые ворота в вечность. То есть, когда ты можешь посмотреть на эту смерть и сказать, ну, привет, да, ну, привет, вот, давай, делай свое дело, но ты думаешь, что ты меня победила, но нет, ты даешь мне возможность оказаться в более лучшем месте. И это будет лучшим попранием, лучшей издевкой над сатаной и над смертью, лучшим вот таким, знаешь, лучшей победой, когда она думает, что она тебя победила, или он думает, что он тебя победил, да, он забрал у тебя жизнь, но в действительности он подарил тебе эту жизнь. В контексте вечности.
Ну вот смотри, сегодня Страстной четверг, да? Страстной четверг во многих церквях разных конфессий, ну, понятно, что там в западной традиции это все происходило на прошлой неделе, а мы, значит, сейчас это переживаем и думаем об этом, да? Четверг, Страстной четверг, мы вспоминаем, в общем-то, по сути, мы вспоминаем то, что происходило с Христом в Страстной четверг. Да? Поэтому во многих церквях торжественное такое, что называется, годовое причастие, Евхаристия, да, когда вот мы готовимся, многие постятся, чтобы подойти к Евхаристии, к причастию Страстного четверга, к Страстному вот этому причастию. Вот как ты думаешь, смерть Христа, его страдания, что они могут значить вообще для современного человека, и значит ли вообще что-то?
Я
и
думаю,
могут ли они чем-то, что-то нам, ну, какой-то ориентир, может быть, дать?
Я думаю, что если смотреть, ну, с такими широкими мазками сверху, прямо снаружи на всю эту ситуацию, конечно же, и смерть Христа, и христианство в целом очень много значит для, даже для неверующего человека, для неуцерковленного, просто он этого не понимает, да, что он живет внутри христианства, даже не осознавая этого.
Он может жить внутри христианства, не осознавая этого? Объясни.
Слушай, ну ты пользуешься всеми благами, которые дают тебе христианство. У тебя есть детские дома, детские сады, общеобразовательные школы, общественные, наука, университеты, в конце концов, искусство, культура.
Да, понятно, ты все равно ты в христианство апеллируешь к христианству как к культурному феномену, да.
Ну, в данном случае, да, да. Но не только. Я думаю, что.
Что еще кроме культуры, да, что еще кроме того, что уже давно не является, скажем, заслугой церкви?
Ты знаешь, в Екклесиасте, по-моему, написано, да, что Бог вложил в нас чувство вечности. И я думаю, когда каждый человек, может быть, это чаще встречается в юношеском, в подростковом возрасте, лежа за городом, смотрит в звездное небо, ночное августовское, и видит звезды.
На огонь, на воду, да.
Да, он соприкасается с Христом. Вечность прям смотрит на него. Mm-hmm. Но вечность именно не в смысле как что-то большое и неизведанное, а вечность в смысле именно вот персонифицированная вечность. Да? Бог смотрит
тебя. Я задумался о том, что, например, в Серебряном веке, да, опять же, я апеллирую к, ну, культуре, литературе, ты же это понимаешь. И, кстати, ты закончи потом свою мысль-то насчет, насчет значения, да, страдания Христа. Вот. Знаешь, были писатели, которые прошли разочарование, да, вот в родившись, скажем, в христианской культуре, приходят к агностицизму, как минимум, как, например, там Леонид Андреев, да, в знаменитом, там у него есть два основных таких произведения, это «Иуда Искариот», нет, ну там, наверное, да, Василий Фивейский, «Иуда», да, знаменитая повесть, которая уже экранизирована, и есть у него как раз про Лазаря такая небольшая повесть, где он говорит о смерти, что он воскрес, и он страшный был, и с ним страшно было соприкасаться. Вот эта страсть, страх воскресения вот, у человека, который пережил, ну, то есть, который не верит, да, который боится на самом деле. Они очень-очень это передавали, на самом деле. И вот в этом смысле, конечно, влияние христианства тоже невероятное, да, что человек, который, скажем, выходит из этого, скажем, дискурса, да, или из этой жизни, да, он, у него вдруг все это, на него наваливается как раз фобиями, страхами и ужасами, да, возьми там Голда Лавкрафта и так далее, других писателей-атеистов. Да.
А я вот, очень люблю читать Лавкрафта, когда был подростком.
Там, да, там действительно вот Эдгар Аллан По, у него есть совершенно замечательные, интересные, полные христианских аллюзий рассказы, например, «Сердце обличитель», великолепный рассказ, благодаря которым, собственно, появилось «Преступление и наказание». Федор Михайлович Достоевский, прочитав эту новеллу Эдгара По, задумался о том, а что, если рассказать поподробнее историю главного героя Эдгара По. И так появился, в общем-то, Родион Романович Раскольников. Да? Так вот, все-таки, что значит страдание Христа-то вот сегодня для современного человека?
Ты прочитал стихотворение Марины Цветаевой, да, про смерть нет, а я да. Так вот, мне кажется, что смерть Христа, она переворачивает все, блин, наизнанку. Она все кверх на ноги ставит, да? Она говорит о том, что смерть тоже да. Mm-hmm. Она привносит смысл страданиям. Ну, то есть мы часто, когда видим страдания, особенно такие, знаешь, ну, Ну, мы же все дети своей культуры, да, когда мы видим детей страдающих или стариков страдающих, да, для нас это особенно это трогает, нежели чем страдания человека среднего возраста и наше собственное страдание. Это, нам это кажется страдание особенно бессмысленным, особенно трогательным у детей и у стариков. Так вот, смерть Христа, она привносит смысл страдания. Значение. Оно придает ему вес этому страданию. Не отрицательное, а положительное.
Как ты это понял для себя? Был ли у тебя, не знаю, тот момент, когда ты вдруг вот так вот, как вспышка, смерти нет? Вернее, она есть, как, может быть, в этом мире, да? Но как бы это не означает мою смерть, да?
Слушай, я бы не сказал, что это вспышка. То есть мне кажется, что смерти как феномена, вот именно такого, я не боялся никогда. Вот именно, вот, знаешь, такой леденящий душу страх прям умереть. Вот та самая патологическая фобия, если мы говорим о патологической фобии. Тем не менее, как я говорил, я боюсь удушения и утопления. Вот так умереть я боюсь. Но что касается... Вот то, о чем ты сейчас спросил, наверное, это процесс, который у меня начался где-то году в 13-м и продолжается до сих пор. Когда, знаешь, когда я стал служителем церкви, я вдруг понял, что как много во мне страхов живет. Я, наоборот, открываю в себе с каждым разом все больше и больше страхов. Казалось бы, Бог должен убирать, а ты смотришь внутрь себя и видишь еще один страх, еще, еще, еще. И они как капустные листья в тебе вот эти, да? Ну вот, поэтому этот процесс все еще идет. Я вдруг понимаю, что у страданий есть смысл. То есть мы не можем расти без страданий, без боли, без, в некотором смысле без смерти. Это та платформа для роста. И когда ты не боишься посмотреть на отношения, которые могут быть полны боли, да, где нет не только любовь, но там много боли, много разделения, много того, что тебя разрушает и разрывает. Если ты не боишься всего этого, а это в каком-то смысле такой смерть, ну, производная смерти, то ты вдруг понимаешь, что это может быть ресурсом для тебя, что смерть – это да, что страдание – это да, это не нет, это да. И именно Христос на кресте сделал вот эти самые страдания и смерть не нет, не а да. Не бессмысленно, да, не нет, а да. Именно вот, смысл, да? Именно вот там, на кресте, Бог и сказал, что смерть – это не нет, а да, свершилось.
Ты знаешь, мне очень нравится, когда я читаю Евангелие, все время, ну, у меня как-то, знаешь, меня не совпадает, мое личное чтение никогда не совпадает с календарем церковным, вот эта данность. То есть сейчас я читаю, там, закончил первопрепоминонный, читаю римлянам, вот, и не Евангелие, а очень хотелось бы, чтобы вот мое личное чтение, такой порядок чтения, он как-то вот иногда совпадал с церковным календарем, с событиями, о которых мы размышляем церковно. Но, безусловно, да, для меня это очень важно. Я даже, наверное, воскресенье на 6 главу послания Римлянам проповедовал, да, в церкви, в центральной. И ты знаешь, вот для меня очень важно, я помню... по-разному, я все время, что касается меня, потому что я человек эмоциональный, для меня вот выражение, рефлексия на текст очень важна. Если текст такой, он гениальный, но он сухой и такой рассудочный, мне скучно читать такие тексты. Есть такие литературные произведения. А вот Евангелие, мне очень хочется эмоционально откликаться. Да? Это моя потребность, эмоциональная в том числе. Да? И у меня есть два момента, которые я эмоционально всегда откликаюсь. Это когда трижды пропел петух и... дважды пропел петух, трижды. Петр, да, я все время путаюсь с этими цифрами. Вот, трижды отрекся Петр. И вот эта фраза «и пошел Петр и горько плакал», я спокойно даже говорить про нее не могу. То есть я вспоминаю, я эмоционально откликаюсь, потому что это опыт, который близок мне, да, почувствовать себя грешником, почувствовать себя предателем, почувствовать себя недостойным, да, вот, и почувствовать себя прощенным потом, да, иди и паси овец моих, да, как обращается Иисус к Петру. И второй, это возглас сотника, когда Христос умирает на кресте, да? Истинно это человек был праведник. Мне кажется, вот эти два события евангельских, они события, причем не просто события, а это наша реакция на это событие. Два человека, Петр, предавший Христа, и переживание своего собственного греха, да, своего собственного предательства. И Лонгин, который смерть Христа перевернула жизнь язычника.
Mm-hmm.
Вот я чувствую себя и в Петре, и в сотнике.
Знаешь, мне кажется, что, может быть, кто-то и написал произведение, посвященное Лонгину, да?
Есть, да.
Я просто, мне кажется, что он максимально недооценен, этот персонаж библейский, максимально недооценен. Потому что вот его столкновение со смертью в лице Христа, да, и в том-то и дело, что для него ужас этой смерти был в том, что он увидел, насколько бессмысленно было то, что они сделали. Нет, не бессмысленно, насколько страшно... какой-то страшно нечестный поступок, не знаю, мерзкий, да, когда они взяли, я не знаю, слово пытаюсь подобрать, но на языке у меня версии, не могу вспомнить слово, которое хочу произнести. Вот когда ты что-то теряешь, что-то ты убиваешь, и уже когда это умерло, а для него Христос пока что только умер, когда он сказал, да, про праведника, mm-hmm. ты понимаешь, насколько ты ошибся?
Ну да, да.
И ты понимаешь, что ты этого не сможешь отмотать назад. Вот для Лонгина тот момент, он пока не понимал. Есть легенда, что он потом стал служителем церкви,
да? Есть предание о том, что он принял мученическую смерть.
Да, но мы-то этого не знаем, и он этого не знает. Но вот он столкнулся с некой стеной для себя, да, когда он вдруг понял, насколько он мерзок, ужасен, отвратителен, и насколько что вот то, что они сделали, нельзя отмотать назад. Все, для него это как океан бездны какой-то, не знаю, ужаса вот этого, да, что вау, что же мы наделали? Что же мы наделали?
Я, кстати, советую почитать пьесу Ольги Брилевой, она так и называется, «Лонгин». Это уникальная пьеса, замечательная автор, она католичка, которая там, значит, Христос в этой пьесе, то есть Христа там нету как персонажа в этой пьесе, но Христос присутствует во всех актах этой пьесы. Да? Но там все персонажи евангельских событий. Я ее ставил в свое время в церкви с молодежью, вот как спектакль прям пасхальный. И вот советую почитать. Ну так давай ответим на вопрос. Как преодолеть, как перестать бояться смерти?
Ну, опять же, возвращаемся к анекдоту про белочку, да? Наверное, и про Иисуса Христа. Я думаю, что по-настоящему перестать бояться смерти может только в том случае, когда ты увидишь, когда ты сможешь вместе со Христом воскликнуть «свершилось», когда это событие на кресте станет... Вот знаешь, я ношу крестик, как и многие. Да, у меня есть крестик, мне его подарили, я его ношу. Недостаточно из-за проводов. Вот мы его носим, этот крестик, а чаще всего совершенно не проживаем то, что там было на кресте. То есть для нас это событие, которое, ну да, окей, мы спасены. Вот как вот так вот, да?
Mm-hmm.
Окей, круто. Но если мы действительно по-настоящему взглянем этому событию в глаза, осмыслим его, проживем его, поймем его, тогда мы увидим, что смерть – это не нет, а да.
Ты знаешь, я в этом смысле, как практикующий, добропорядочный баптист процитирует то, что близко мне сейчас. Да? Это первое послание Иоанна, 3 глава, да, с 1 стиха. «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец». Я сразу говорю, что это современный перевод. «Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, и какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть». И это для меня ответ на этот сложный вопрос.
Аминь. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Это был Игорь Николаевич Попов.
И Владислав Игоревич Юртов.
Всем пока.
Всем пока.